17:03 в Москве. У микрофона Дарья Надина, а в студии Сергей Миронов, депутат Государственной Думы, лидер партии «Справедливая Россия». Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Много к вам вопросов, и у нас, я думаю, что у слушателей тоже, поэтому для них сейчас номера телефонов, смски 925-101-107-0, номер телефона прямого эфира 788-107-0, код города 495. Подключайтесь, задавайте вопросы. Непременно нескольких слушателей подключим в процессе эфира. Подготовила вам вопросы, но вот сейчас хотелось бы отвлечься на оперативную информацию, которая вот буквально несколько минут назад поступила на ленты информационных агентств. Минобороны наши сделали несколько заявлений.
Да, я слышал.
В частности, про БУК, который был, про украинский БУК, который был передислоцирован ближе к участку, где проходят столкновения, ближе к Донецку его передислоцировали украинские военные. Это первое заявление Минобороны. И второе, отклонился Боинг 777 малазийских авиалиний от своей траектории. По рекомендации диспетчеров Украины, да. Они сами вывели его на определенную траекторию. Вот здесь выводов нет. Минобороны просто дают нам сухие данные, наблюдения свои. Выводы уже остаются делать нам. Какие выводы вы для себя сделали?
Ну, прежде всего, действительно, сегодня очень четкие новые объективные данные, которые предполагают самые разные выводы. Я думаю, что выводы все-таки должна делать международная комиссия, желательно под эгидой ИКАО. Насколько я знаю, сегодня в Нью-Йорке должно быть голосование специальной резолюции, подготовлено австралийской стороной и нами, российской стороной. В чем отличие? Австралийская резолюция говорит о необходимости объективного международного расследования, точка. Российская говорит то же самое, но только предлагает конкретно ИКАО. Потому что что такое международное? Ну, вот Украина, допустим, Штаты, даже Малайзия, вот уже международное. А ИКАО – это та сторона, которая абсолютно не заинтересована ни в какой политике. Им нужна истина. И вот российская резолюция настаивает именно на этом. Что мы сегодня услышали от представителей Министерства обороны? Подтверждение, что, оказывается, две батареи БУКа были передислоцированы 17 июля прямо рядом с территорией, где ведутся непосредственно боевые действия. Иными словами, когда американцы сегодня заявляют, что они видели пуск ракеты БУК с территории, занятой сепаратистами, собственно говоря, вот эти БУКи туда и были перемещены. Уже 18 июля они почему-то оттуда ушли. Более того, интересный график, который показывает количество работы радиолокационных станций БУКов в период с 15 по 20 июля. Мы видим, что 17 июля дополнительно работала как минимум еще одна станция, потому что 15-го работало 8, и только 17-го работало 9, а уже 18-го только 4. И, наконец, абсолютно новая информация о том, что, оказывается, и штурмовик Су-25 поднимался на высоту эшелона, по которому шел Боинг, на высоту 10 тысяч метров, подходил на расстояние к этому самолету 3-5 километров. И здесь мы узнаем от наших военных, что у Су-25 есть ракета класса воздух-воздух, которая оптимальное поражение до 5 километров. Задается вопрос, а что делать этому самолету на такой большой высоте, куда он, кстати, только на очень короткий промежуток времени может зайти. И возникает такое ощущение, с учетом данных, что диспетчеры специально отклонили на значительное количество километров севернее маршрут Боинга, и снизили эшелон для того, чтобы, получается, подставляли как будто специально для того, чтобы и Су-25-му легче было решить задачу для постраховки, и БУКам украинским то же самое. Я, безусловно, делаю такой вывод, потому что вижу очень много объективной информации, которая наводит на какие-то размышления, но еще раз хочу сказать, только международное расследование под эгидой ИКАО расставит все точки над «и». В любом случае, все эти поспешные заявления господина Порошенко, этого Петра Кровавого, на котором уже огромная кровь, которая никогда не отмоется, и Штатов о том, что виновата Россия, но мы знаем, как это всегда бывает, и как торопятся с больной головы на здоровую, и в любом случае, похоже, что бы сейчас ни происходило, там заранее готовы сообщить и признать, что виновата Россия. Нужно дождаться объективного международного расследования. Я думаю, что в любом случае это ужасная катастрофа, повлекшая смерть невинных людей. Она привнесет в конечном итоге очень большие изменения во все международные отношения, в ситуацию на Украине, в ситуацию на юго-востоке Украины. Это действительно абсолютно новый фактор, который появился либо преднамеренно и злонамеренно, мы это узнаем, либо случайно, но в любом случае этот фактор сейчас будет играть ключевую роль в дальнейшем развитии событий.
То есть вы не исключаете, что это могла быть провокация?
Я не исключаю. И более того, данные, которые сегодня привело Министерство обороны России, к сожалению, красноречиво как раз свидетельствуют именно о возможной такой ситуации.
А возможно, ситуация о провокации вы имеете?
Да, именно провокация, что это осознанная была провокация для того, чтобы переключить внимание, чтобы обвинить сепаратистов, как они называют, а на самом деле ополченцев и воинов Народной армии Донецкой и Луганской народных республик в том, что вот они такие кровавые, при попустительстве России убивают невинных пассажиров невинного Боинга.
Сергей Михайлович, меня очень смущает один вопрос. Ополченцы, сепаратисты, здесь вот терминологию все используют разную, но так или иначе мы знаем о том, что черные ящики, да, так называемые бортовые самописцы, они у них в распоряжении, и они почему-то до сих пор их не передали на расшифровку. Вот в чем причина?
Я абсолютно убежден. Украина настаивает, чтобы передали им. Я абсолютно убежден, что они передадут представителям ИКАО, либо той международной официальной комиссии, которая будет создана. Сегодня Киев настаивает на том, дайте нам, а мы тут уже разберемся. Здесь есть очень большие опасения в том, что, скажем, достоверность этой информации будет каким-то образом искажена. Сейчас пытаются в этом же обвинить наших ополченцев. Я не оговорился. Я это сказал осознанно, потому что я их поддерживаю. Я могу сказать, что партия «Справедливая Россия» официально признала Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Поэтому это не оговорка, это осознанная позиция. Так вот, наши ополченцы, сегодня, имея эти черные ящики, если их обвиняют в том, что они там что-то будут делать, любой эксперт знает, что всегда будет видно, вскрывались ли они или нет. И поэтому вот заведомо говорить о том, что что-то там с ними было сделано, не надо. Я абсолютно убежден, никто их не будет скрывать. И дожидаются тех, кому действительно легитимно можно будет передать для объективного расследования.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. Все главное сейчас.
17:10 в Москве, в студии Сергей Миронов, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия». Вы уже говорили про наших ополченцев, вы использовали именно такую терминологию. А вот здесь будет уместен вопрос по поводу участия граждан России в конфликте, потому что уже и сами ополченцы заявляют, что туда приезжают в их рядах, есть граждане России, которые туда приехали. Они сами этого не отрицают. Мы видим это в социальных сетях активно. Вот вас это вопрос не смущает? Вас не смущает то, что граждане России приезжают на юго-восток Украины?
Меня это не смущает. Я, наоборот, поддерживаю тех и горд теми, кто считает необходимым встать плечом к плечу с оружием в руках рядом с нашими братьями. Я сам знаю таких людей. Добровольцы были всегда. Вспомним Испанию после фашистского переворота 1936 года. Весь мир туда направлял добровольцев. Это абсолютно нормальное явление. Одно дело наемники, которые за деньги решают те или иные вопросы, о которых, кстати, сегодня в очередной раз рассказывали, которые воюют на стороне украинских вооруженных сил. А другое дело добровольцы самостоятельно, я это знаю, именно самостоятельно проходит туда, приезжает туда, становится в ряды и помогает нашим братьям. Я считаю, что это их право, и я горжусь этими нашими соотечественниками.
То есть границу мы закрывать не должны?
Я вообще считаю, что мы границу должны контролировать, мы должны обеспечить свободный проход сюда, на территорию России, женщин, детей, стариков, всех, кто в этом нуждается. И я считаю, что точно так же мы должны дать возможность нашим добровольцам, те, кто хочет помогать, проходить на территорию Донецкой Народной и Луганской Народной Республики. Это моя личная точка зрения. Я об этом, кстати, публично неоднократно говорил.
Мы все видели в социальных сетях фотографии автомобилей, вот, знаете, с такими надписями за Донецкая Народная Республика без номеров. Вот здесь был скандал в Москве не так давно, когда один из таких автомобилей припарковался где-то там во дворе дома, вели себя некультурно и просто неприятно. Люди внутри этой машины
были без документов. Я думаю, что это провокация. И такие провокации возможно, и нужно быть очень бдительными и понимать, кто хочет специально. Вот согласитесь, если, допустим, приехали бы по любым основаниям действительно люди оттуда, они бы не стали вот так вот афишировать. А возможно, вот с такой вывеской, с такими флагами и плакатами, и провокационным поведением, я не исключаю, что это провокация.
Боинг 777, который потерпел крушение рядом с Донецком, в небе над Донецком, а вот я понимаю, что должна международная организация должна заниматься этим вопросом, делать заявление и говорить о виновных, но тем не менее у партии есть какое-то готовое заявление вот по поводу этой трагедии?
Есть. Дело в том, что по правилам той же ИКАО, если на территории того или иного государства, либо на части территории идут военные действия, которые таковыми признаются, эта страна немедленно уведомляет все гражданские суда, и пролет гражданских судов над открытыми военными действиями, над зоной открытых военных действий запрещен. Но так как мы знаем, что ни Соединенные Штаты Америки, ни Евросоюз, ни Украина не признают то, что творится на юго-востоке Украины военными действиями открытыми, они говорят о некой антитеррористической операции, на самом деле там идет реальная война. И вот не признали со стороны и Штатов, и Евросоюза, если бы они признали, моментально бы все бы маршруты были изменены, никто бы там не летал. Но непризнание этих военных действий таковыми привело в конечном итоге, вне зависимости от того, кто пускал ракету и как это все произошло, именно к тому, что был сбит гражданский Боинг 777. Поэтому я абсолютно убежден, что первопричина в том, что действует политика двойных стандартов. Не признавая реалии, не признавая того, что идет сопротивление, и это настоящая карательная операция, а не какая-то там локальная антитеррористическая операция, привела в конечном итоге к гибели пассажиров Боинга 777.
Еще здесь вот задают уже вопросы слушатели. Сергей. Сергей спрашивает, подскажите, как... Антон спрашивает, подскажите, как могут граждане Приднестровья, находящиеся в Москве, не имея возможности выехать с территории России вследствие событий на Украине, получить гражданство России?
Я прошу автора этого вопроса и всех, кого волнует или сталкивается с такими ситуациями, написать мне на сайт www.mironov.ru. Я подскажу, что нужно делать.
Угу. Я думаю, что записали номер. Дальше приходят сообщения. Другое. Сергей Михайлович, вы в курсе, что создается комиссия ЕС по уточнению конкретных лиц, которые способствуют разжиганию войны на Донбассе? Готовы ли вы попасть в этот список, спрашивает Сергей.
Ну, насколько я знаю, я уже в первый список так называемых санкций попал. Поэтому я думаю, что если я окажусь в каких-то других списках, как и от первого списка, мне будет ни горячо, ни холодно.
Кстати, по поводу санкций. Очередная порция санкций не так давно появилась. Вопрос возникает, будет ли как-то реагировать Россия, за что ратуете вы, нужно ли нам также расширять список санкций. И вопрос еще, а что с Украиной? Вот Запад вводит определенные санкции в отношении России. Нам нужно вводить санкции в отношении первых лиц Украины и в отношении там каких-то отраслей экономики Украины?
Если говорить о моей личной точке зрения, я считаю, что те санкции, которые вводятся и Штатами Евросоюза, это политика бессилия. Потому что ничего сделать не могут и вот придумывают какие-то санкции. Коль скоро я считаю, что это политика бессилия, отвечать аналогичными действиями, ну, значит, расписываться в собственном бессилии. А поэтому я считаю, что нужно просто игнорировать это с точки зрения каких-то экономических проблем. Ну, во-первых, мы понимаем, что в любом случае это всегда обоюдоостро, и проблемы возникают и у компаний американских, и у европейских. Я думаю, что пускай они уже к своим правительствам обращаются для того, чтобы нормально функционировать и нормально работать. Но идти по пути око за око в данном случае, я считаю, бесперспективно, потому что все-таки эти санкции действительно от бессилия.
То есть наказывать экономику Украины Россия не должна?
Во-первых, я не считаю, что действительно эти санкции эффективны в любом плане. Во-вторых, я думаю, что просто нужно быть спокойными. Есть позиция силы правды. Вот сила правды сегодня на нашей стороне. И нужно спокойно быть более выдержанными и спокойно воспринимать эту истерию, эти попытки как-то ущипнуть, как-то вроде придавить Россию. На Россию давить бессмысленно. Россия страна мощная. Кто надавит, отскочит с очень большой отдачей. Не советовал бы никому так делать.
788-107-0, номер телефона прямого эфира. Давайте подключим слушателей. Надевайте наушники. Да. Здравствуйте.
Так. Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, Да, здравствуйте, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Ну, не могу я согласиться вот с уважаемым господином Миродным. Ну, не могу по поводу санкционных списков и в отношении вот всяких, чтобы мы не вводили. Ну, как так? Вот взять вот сейчас вот эту Латвию, да, вот маленькая, вот, ну, я понимаю, что, знаете, как можно как крыло в басне. Ах, моська, да, знать, она сильна, что лает на слона. Но не надо так поступать. Ну, что вот у них есть? Есть там их нишпроты. Я вот, почему господина Онищенко? Нет, ну, слушайте, это на самом деле не смешно.
Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, Онищенко больше не в Роспотребнадзоре.
Я понимаю, но вот я как гражданин Российской Федерации, да, который всю жизнь голосует, я обожаю ту власть, которая сейчас у нас есть, она какая-то вот сильная, вот понимаете, я горжусь. Я когда раньше ездил куда-то...
Александр, это хорошо, вопрос ваш, у нас время ограничено.
Вопрос, почему не ввести? Мы обязаны ввести. Пусть они задавятся этими шпротами.
Спасибо, спасибо. Про Латвию, я просто вам скажу, что про Латвию, это в свете того, что на новую волну, на конкурс «Новая волна» не пускают Газманова Валерию.
Да, я читал. Ну, дурь полная. Дело в том, Александр, самое интересное, я эмоционально полностью вас понимаю. И более того, есть международная практика. Вот когда официально, международно, допустим, прекращают там или там высылают дипломата, всегда нужно зеркально поступать. Вот здесь, когда я понимаю, что вот публикация различного рода списков, это действительно политика бессилия, я считаю, что здесь нужно мудрее быть, спокойнее отвечать. Но если действительно какие-то недружественные такие шаги делают, и делают, ну, скажем, вот очень неумно и на уровне как раз вот такой международной дипломатии, есть действительно правило зеркальности. Если вы делаете так, и мы делаем так. И более того, я не случайно, Александр, сказал, что это моя личная точка зрения. Я знаю, что МИД наш реагирует, и в том числе там запрещен въезд определенным американским политикам и там и сенаторам. Это нормальная международная практика, и спокойно к этому отношусь. А вот просто гнаться все время, ах, вот вы на так, мы сейчас вот такие списки будем составлять. Ну, просто спокойнее надо быть, выдержанней.
17:21 в Москве. Звонят слушатели активно, 788-107-0, номер телефона прямого эфира. Я вот вижу, звонит мой любимый слушатель Сергей. Давайте ему дадим возможность вам вопрос задать. Надевайте наушники. Здравствуйте.
Добрый день.
Да,
добрый
Сергей.
День. Тезка Сергея Михайловича. Сергей Павлович, скажите, пожалуйста, а вот у нас статью Уголовного кодекса о призывах к войне, там, об экстремизме, об участии в незаконных вооруженных формированиях за рубежом, они как бы у нас уже отменены. И второй мой такой очень короткий, такой, скажем, философский вопрос. А скажите, фраза Черчилля: в будущем фашисты будут называть себя антифашистами, как вот не относится?
Ну, у нас Черчилль известен очень многими парадоксальными афоризмами. Дело в том, что кто бы что бы ни говорил, мы с вами, как страна-победитель фашизма, прекрасно знаем, что такое фашизм и где сегодня фашизм снова обретает крылья. Это, конечно, у нас сегодня Украина, кто бы что бы ни говорил, это именно так. А с точки зрения действия Уголовного кодекса и так далее, все действует, все существует, но вы знаете, наверняка, что сейчас уже в Государственной Думе внесены поправки о добровольцах и о частных военных компаниях, которые позволят сделать так, чтобы те наши добровольцы, настоящие патриоты, не подпадали под понятие вот таких наемников, либо тех, кто нарушает закон.
Сергей Михайлович, несколько дней назад была распространена информация в средствах в интернете и в социальных сетях о том, что якобы вы направили письмо своим однопартийцам с предложением не общаться с официальными лицами США. Письмо было отправлено 4 июля в День независимости США. Оно действительно существует, и почему именно Соединенные Штаты вам так?
Да, существует. Это зеркальный как раз ответ, потому что есть директива Госдепа, где говорится об ограничении контактов с официальными лицами российской политики, российских властей. Собственно говоря, вот это как раз пример зеркального, да, потому что вы правильно сказали, в моем письме речь идет об официальных представителях Госдепа, либо официальных представителей посольства американского. И на усмотрение моих коллег я предлагаю им зеркально отвечать, если их, например, приглашают куда-то, так как если приглашаем мы, то нам отказывают, отвечают отказом, то предлагаю рассмотреть возможность даже отказом отвечать.
А слушают они вас? Я знаю, что Илья Пономарев частенько бывает в Соединенных Штатах.
Вы знаете, Илья Пономарев не член партии, не член фракции.
Но все еще в Госдуме он...
К сожалению, все еще в Госдуме. У нас нет императивного мандата, закона об императивном мандате. И я должен сказать, что это письмо даже господин Пономарев не посылал.
А, вот так.
Ну, конечно, я не считаю его членом уже ни партии, ни фракции.
А все остальные послушали вас, ограничили свои
контакты? Дело в том, что меня даже, честно говоря, мало волнует, насколько они послушались, потому что я просто высказал им такой совет на их усмотрение.
Еще один вопрос. Так уж получилось, что минувшая неделя была богата в самом негативном значении этого слова на трагические события. Трагедия в метро унесла жизни двух десятков человек. И вот сейчас вопрос встает, кто должен за это понести ответственность. Потому что очень многие замечают, ну как-то это странно, задержали двух стрелочников, да, в метро, и вот на них повесили всех собак, условно, да, вот так говорят. И вот по-вашему, должно ли высокое руководство нести ответственность за произошедшее? Я говорю о беседе в первую очередь сейчас.
Ну, действительно, получается странная ситуация, когда известная присказка стала просто реальностью. Обычно всегда ищут виновного стрелочника, а здесь действительно похоже, вот реальной причиной этой страшной катастрофы явилось не закрепление стрелки, вместо того, чтобы на специальной там болты и специальные там крепления затянуто было это просто проволокой. И, увы, это так. И, естественно, те, кто это сделал, должны понести наказание. Но, безусловно, я считаю, что всегда, если подчиненный нарушает инструкцию, если подчиненный нарушает технику безопасности, то, естественно, спрос руководителя. Потому что если подчиненный позволяет себе это сделать, значит, не было должного контроля, не было должного обучения, не было, скажем, должной ситуации и руководства. Со стороны руководства не было всего необходимого, что в таких случаях делается. Поэтому я считаю, что руководители тоже должны нести свою долю ответственности, а вот непосредственные виновники, конечно, должно быть проведено расследование, это должно быть доказано, и, конечно, они должны понести соответственные наказания.
На Западе, которые так часто ругают наши депутаты, принято в таких случаях подавать в отставку.
Да, это так, и я считаю, что добровольная отставка в таких случаях это всегда очень верный и правильный моральный шаг.
А порекомендовать Беседину вы этого не хотите?
Я считаю, что каждый должен руководствоваться своей совестью, своими внутренними убеждениями и советовать, чтобы то ни было в таких случаях, мне кажется, неправильно, некорректно.
Вы как-то очень мягко, мне кажется, реагируете. Я была уверена, что вы будете несколько жестче,
Я абсолютно убежден, что руководство метрополитена должно нести ответственность, я это четко сказал. Вот какая это ответственность, я считаю, что это должен определять и следствие, и суд.
788-107-0, номер телефона прямого эфира, подключим слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Юрий.
Да, Юрий, вопрос ваш.
К Сергею Михайловичу, да?
Да.
Да-да. Сергей Михайлович, я прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу позицию. Я много лет с вами всегда.
Спасибо.
Я думаю, большинство как бы русских людей тоже. Вот. Большое вам спасибо за вашу вот мужественную позицию. Еще раз, как мужчине, как десантнику. Вот. Сергей Михайлович, у меня такой вопрос. Вот нет ли у вас опасений по поводу предстоящих судебных разбирательств вот с этой Надя Пуля, там, да, по-моему, вот, Савченко некто, которую взяли в плен, и которая находится сейчас, по-моему, в Воронеже, да, в СИЗО?
Да, вот, вроде бы так, да.
Да-да, вот смотрите, вот у меня вот лично, да, вот какие-то опасения по поводу того, что это будет что-то подобное, типа спусирайт или вот, как бы, да, с главным коррупционным скандалом Васильевой. Вот,
мне кажется, вы несравнимые примеры приводите.
Мне тоже кажется, Юрий, не очень корректно, потому что здесь тоже нужно разбираться, если вина была доказана, что именно она коррекировала огонь минометчиков, в результате которого погибли журналисты, она должна понести соответствующую уголовную ответственность. И здесь просто все должно быть четко, открыто, и в том числе и судебное разбирательство должно быть открытым, публичным. Я думаю, что здесь как раз все заинтересованы именно в этом.
788-107-0, номер телефона прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей, вопрос.
Вопрос такой. Если что касается санкционных списков, я понимаю, там они затрагивают небольшое количество людей, эти люди говорят, что им без разницы, и слава богу. Но когда санкции затрагивают Роснефть, когда затрагивает концерт Калашникова, почему отказываться принимать санкции против British Petroleum или Boeing, которые у нас закупают весьма необходимые для них запчасти?
Угу. Резонно.
Почему не, так сказать, применять уже ответные меры?
В отношении этих компаний, поняли, спасибо.
Алексей, ну я уже говорил, дело в том, что такие санкции, они всегда то, что называется у нас в народе палка о двух концах. И это не только ущемляет какие-то экономические интересы России, это резко ущемляет экономические интересы определенных компаний. Если идти вот по такому же пути, ну, как бы вот на зло бабушке отморозим себе уши. Поэтому я думаю, что здесь как раз вот нужно соблюдать хладнокровие, и тем более наблюдая, когда американские власти вводят такие санкции, а компании тут же находят какие-то возможности выйти из-под этих санкций, продолжая сотрудничество с Россией. Поэтому я думаю, что здесь нужно очень осторожно быть и не обязательно следовать зеркальному принципу.
В студии Сергей Миронов, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия». Через 3 минуты зададим ему свои вопросы. 17:34 в Москве. У микрофона Дарья Надина. В студии Сергей Миронов, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия». Довольно много было сообщений, связано с не такими уж выдающимися успехами «Справедливой России» на выборах разного уровня. Сначала, значит, Мосгордума, вот там задержали вашего кандидата Татьяну Сухареву. Потом Тульская область. Вас обвинили в том, что вы оказываете давление в Тульской области на разных людей. И третье, тоже не очень удачно. Оксана Дмитриева не смогла собрать достаточное число подписей муниципальных депутатов в свою поддержку на выдвижение в качестве кандидата на пост Санкт-Петербурга. Хотя ранее говорили усиленно о том, что она главный конкурент Полтавченко, что она победит, и женщина-губернатор снова будет в Петербурге. Как так? С чем все это связано? Полоса неудач у «Справедливой России»?
Дарья, я пока поправлю вас. Это неудача не на выборах, потому что выбор был 14 сентября.
Подготовка к выборам.
А вот на в движении, да, действительно, есть очень странные процессы, которые идут. Ну, Московская городская дума, здесь все будет нормально. Я не сомневаюсь, что впервые в истории нашей партии в Московской городской думе по итогам выборов появятся наши депутаты от партии «Справедливая Россия». Здесь все будет нормально.
А, кстати, сколько их будет?
Не
вот
знаю.
Сейчас 15 единороссов, трое коммунистов. Вы у кого хотите мандаты забрать из этой компании?
Наверное, у «Единой России» придется немножечко, чтобы они поделились. Но покажет уже вскрытие бюллетеней, урн с бюллетенями. Это будет 14 сентября. А вот в Петербурге, да, Оксана Дмитриева, к сожалению, не примет участие в выборах губернатора. Я думаю, что тем самым те технологи из команды Полтавченко сделали ему в прямом смысле слова медвежью услугу, потому что легитимность его явно теперь будет подвергнута сомнению, в отличие, например, от легитимности мэра Собянина, который в трудной борьбе победил Навального, победил с небольшим перевесом в первом туре 51%, но никто не сомневается в том, что выборы были честными. Сегодня любой петербуржец скажет вам и после выборов 14 сентября, что, ну, конечно, если бы была бы Дмитриева, победил бы Дмитриева. И таким образом всю жизнь, сколько потом будет губернатор 5 лет Полтавченко, вы слышите о том, что царь-то не настоящий. Если бы была бы Дмитриева, то победила бы она. Вот к чему приводят неумелые действия и страх участвовать в реальной конкуренции, участвовать в реальных выборах. Сегодня выборов в Петербурге не будет. Совершенно очевидно, что губернатором станет Полтавченко. Собственно, можно было тогда и не заморачиваться, просто назначать его, да и все, потому что выборов сегодня никакого нету. Абсолютно технические кандидаты, ничего из себя не представляющие в целом, никому практически неизвестные. И, конечно, те, кто придет на избирательные участки, я думаю, что придет очень небольшое число петербуржцев, потому что желания-то идти уже ни у кого нет, потому что нелегитимность выборов очевидна. Вот такие у нас происходят ситуации. Ну, а что касается Тулы, дело в том, что это местные единороссы Тульской области поспешили обвинить меня в каком-то давлении, а вот, например, старшие товарищи в Москве и многие другие парламентские и непарламентские партии в Тульской области сказали, что если такой беспредел будет продолжаться, то они готовы выступить солидарно с нашей партией и призвать к бойкотированию этих выборов, потому что им как раз в местах очень хорошо известны те методы, которые госпожа Марьясова использует в политической борьбе. Я еще раз повторю, я не знаю, знает об этом Грудев или нет, какие губернатор Тульской области, какие приемы использует госпожа Марьясова, но то, что сегодня подключился уже ЧУР, подключился Центральная избирательная комиссия, вот эти публичные заявления целого ряда партий в Тульской области, говорит о том, что да, дыма без огня не бывает, и те обвинения, которые я высылал публично, они, к сожалению, имеют место и имеют под собой объективную реальность.
Сергей Михайлович, вот в дальнейшем вы будете, вернее, ваши кандидаты будут участвовать в таких крупных выборах, как, например, выборы губернатора Санкт-Петербурга? Или вот эта неудача, это уже все? Ну, просто вы сами говорите, что это фарс. То зачем тогда фарсе, в принципе, участвовать? Вот даже через 5 лет.
Мы будем участвовать. Мой прогноз, что следующие выборы в Петербурге окажутся намного быстрее.
Досрочными будут.
Да. И вот это заложено сегодня. Да, ну вот давайте, вот я сказал, а мы потом проверим.
А что такое, народная масса взбунтуется?
Нет, я думаю, что будет целый ряд предпосылок. Возможно, мы вернемся к процессу укрупнения регионов. Я просто обратил внимание, что губернатору Ленинградской области не позволили идти на досрочные выборы, и он не участвует в них сегодня. А легитимность Полтавченко будет подвержена сомнению. В этой связи почему бы годика через два не провести референдум объединения Ленинградской области и Петербурга и уже избрать полноценного, настоящего губернатора, допустим, Невского края. И вот в этих выборах обязательно наша партия примет участие.
Оксана Генриховна в свое время ходили слухи о том, что она может потеснить вас на выборах президента. Ну вот там в одни из выборов были такие разговоры, что может быть женщина-президент будет, ну кандидат в президент, по крайней мере. Вот у вас вообще сохраняется внутрипартийная борьба? Может быть, вы не даете дышать Оксане Генриховне? И сейчас, это на самом деле с Полтавченко у вас есть сговор?
Ну, конечно. Было бы странно говорить даже об этом. Я скажу самое главное. Наша партия выдвинула Оксану Дмитриеву кандидатом в губернаторы. Сделали мы это осознанно. Я, как председатель партии, настаивал на этом, но, к счастью, мне, собственно, никого не приходилось убеждать. Потому что голосование президиума Центрального Совета было единогласным за кандидатуру. И у нас могут быть какие-то разногласия, разные точки зрения на законодательство, на те или иные политические процессы. Но Оксана Дмитриева – это очень такой крепкий и популярный политик, особенно в моем родном городе и для нее родном Петербурге. И здесь других вариантов и быть не могло. Поэтому все разговоры о каких-то разногласиях – это не более чем досужие такие вымыслы. У нас действительно очень хорошая внутрипартийная демократия. У нас есть люди с разными точками зрения, у нас нормальные споры на президиуме, у нас голосование не всегда единогласное, мягко говоря. Это нормально. Я считаю, что то, что у нас партия не вождистского типа, а действительно такая демократическая партия, в которой присутствуют очень многие яркие личности, в отличие от многих других партий, где вот есть председатель, и больше там как будто выжженная пустыня. У нас не так, я очень этим горжусь.
А вот теперь получается, что есть человек, места нет, вы куда-то Дмитриеву еще отправите, где-то еще будет она баллотироваться?
Но дело в том, что, во-первых, нужно спросить мнение самой Оксаны Генриховны. Она неоднократно говорила, что она считала обязательным участвовать в выборах губернатора Петербурга. В этот раз ее туда не пустили, но, как я уже сказал, я не исключаю, что в следующий раз наступит намного скорее, чем через 5 лет.
788-170, мы успеем принять один звонок. Очень коротко, если можно, вопрос и коротко ответ. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос. Предположим, мы добьемся объективного расследования вот по трагедии в Киеве, на Украине.
Понятно.
Власть в Киеве зашатается, это объективно. Так вот, как вы думаете, Соединенные Штаты будут сбрасывать эту власть или все-таки держаться за нее до конца?
Будут, конечно, сбрасывать, потому что, в конце концов, им глубоко наплевать и на господина Порошенко, на всего. Они хотят дестабилизации на границе с Россией. Они хотят, чтобы Россия не была сильным государством. Если у них не получилось Сирии, они попробовали на Украине. Не получится на Украине, будут искать еще где бы то ни было в другом месте, а мы к этому готовы. Я думаю, что завтрашний совбез наверняка тоже какие-то новые акценты в нашей внешней политике продемонстрирует.
Еще один вопрос. Вы уже высоко оценили работу внешнеполитического ведомства российского. У меня вопрос другого толка. Вот появилась сегодня утром новость, которая всем очень понравилась. Выяснилось, что подана Великобритания милейшая старушка Мелита Нортвуд. Почти 50 лет была шпионкой КГБ, передавала сведения и не была раскрыта. Вот прям до последнего не была раскрыта. Вот сейчас, как вам кажется, у нас все хорошо с внешней разведкой? Вот, может быть, у нас разведчики не очень хорошо работают, что мы узнаем о многом так поздно и...
Я должен сказать, что наша разведка работала всегда хорошо. Были тяжелые, в том числе для внешней разведки, 90-е годы, когда просто работа валилась из рук, в том числе были очень сильные и, к сожалению, негативные факты предательства, мы это знаем, но, как всегда и бывает, после неудач наступает все-таки нормальная, стабильная работа, и такая работа ведется и возглавляет внешняя служба разведки, служба внешней разведки профессионалы. И другое дело, что вот такой профессионализм нарабатывается десятилетиями. И то, что было заложено раньше, немножечко было разрушено и утеряно. Сейчас я знаю, что все это восстанавливается.
На Украине наша разведка хорошо работает?
Я не знаю, работает ли наша разведка на Украине. Думаю, что до последнего времени там никакой разведки не было, потому что Украина все-таки была дружеским государством. С учетом нынешних реалий, возможно, потребуется... понимать, что там происходит, но это уже вопрос профессионалам. Я думаю, что они, объективно оценивая ту или иную ситуацию, обстановку, принимают взвешенные профессиональные решения.
Вы фактически говорите о том, что нужно высадить десант разведчиков.
Я говорю о том, что профессионалам виднее, что делать.
Хорошо. Вы сегодня очень уклончивый, Сергей Михайлович. Ну, ладно, в студии был Сергей Миронов, депутат Госдумы, руководитель партии, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме. Спасибо. Приходите к нам снова.
Приглашайте. До свидания.